«Если понадобится, назовешься Кантом», — сказал сапер, меланхолично разглядывая визажистку в короткой юбке. «Кант, понял? Но только на входе. В зале это имя забудь». «Мне больше нравится быть Гегелем», — заявил Петр.
«Гегель на пальцах не поместится», — ответил он. «Да и нет такого человечка».
«А Кант есть?» «Говорю, значит, есть».
Хмурый мужчина в белых джинсах раскрыл на столе плоский металлический пенал и достал из него лупу.
«Правую кисть», — попросил он.
Петр, млея от хлопот парикмахерши, протянул руку. Мужчина несколько минут исследовал ее через увеличительное стекло.
«Корни», — сказал он саперу.
«Ты же умел».
«И сейчас умею, но корни мешают. Надо было вчера эпиляцию сделать». «Валяй сегодня, это долго?»
«Он работать не сможет», — возразил мужчина. «Кожа после первого удара расползется».
«Вы о чем?» — не выдержал Петр.
«Ты сиди, сиди», — сказал сапер.
«Ну так что с корнями?»
«А что с корнями? Мешать будут», — пожал плечами мужчина. Он последовательно извлек из коробки опасную бритву, тонкий карандаш, марлю и два флакона размером с губную помаду. Устроив ладонь Петра на салфетке, он занес над ней лезвие.
«Эй!» — Петр отдернул руку и с подозрением посмотрел на сапера. «У вашего Канта все пальцы на месте?»
«Татуировка у него», — улыбнувшись, ответил тот. «Четыре буквы. К-Ан-Н-Т».
«Что за придурок?»
«Катя, Алла, Нина, Таня», — пояснил сапер. «Это он на малолетке украсился. Там все чего-нибудь колят. Перстни в основном». «Руку, пожалуйста», — повторил мужчина. Он медленно поднес лезвие и, побрив пальцы, обрызгал их из флакона. Кожа стала бледной и прозрачной. Художник засек время и не спеша раскрыл какой-то альбом. По истечении 10 минут, когда женщина уже закончила стрижку, он вопросительно глянул на сапера и, получив утвердительный кивок, взял карандаш. Сверяя каждую букву с образцом, художник перенес их на руку Петра, потом снова попрыскал и убрал свое хозяйство обратно в пенал. Второй баллончик остался на столе.
«Погоди», — опомнился Петр. «Вторую-то руку. Волосы».
Сапер сурово зыркнул на художника, и тот, закусив губу, принялся брить левую кисть. «А это вам». Он отдал Петру цилиндрический флакон. «Спрей разрушает краску». «В зал ты должен войти уже без Канта», — предупредил сапер. «По пути завернешь в туалет и смоешь». «Не водой, а спреем», — вставил художник. «Воды она не боится».
«Ясно.
Если забыл, ни игрокам, ни бармену, ни уборщице Кантом не представляться. На входе вообще-то тоже не стоит, только в крайнем случае».
«Ясно».
Побритый, подстриженный, расписанный под какого-то безумного зэка, Петр ерзал в кресле и постоянно чесался. Спину и плечи кололо от мелких волосинок, и он не мог дождаться, когда его отпустят в душ.
«А теперь примерка», — сказал сапер. «Еще не шили, но вы даете. Все в последний момент».
«Не гундось, успеем». Сапер вышел из камеры и вернулся с двумя пожилыми женщинами. Петр встал и разделся. Женщины напялили на него какую-то хламиду и тут же ее сняли.
«Размер ноги 43-й, — уточнил сапер. — Ровно, без половинок. А какая разница? Большая. Ты же не в кроссовках пойдешь. Попробуй мои».
Он скинул туфлю и подтолкнул ее к Петру.
«Нормальную», — ответил он.
«Значит, 42,5. Учти на будущее».
«Я иду мыться», — объявил Петр.
«Сядь!» Сапер медленно подошел к креслу и, уперевшись в подлокотники, приблизил свое лицо настолько, что они с Петром почти коснулись носами. «Послушай меня, дорогой геолог, уважаемый больной Е, не знаю, насколько ты болен, но то, что нездоров, — это факт. Ты кто, Петя? Рейнджер? Бэтмен? Кем ты себя пытаешься показать? Таким крутым, каких еще не бывало? Черепашка-ниндзя? Что ты передо мной понты колотишь? Вот грохнешь вора, тогда и колоти. Тогда я тебя сам зауважаю. А пока ты мясо, бомж, ты беглый псих. С тобой даже делать ничего не надо. Выпустить на волю, и ты пропал. Ты это понимаешь?»
«Я только не понимаю, чего ты хочешь», — спокойно сказал Петр.
«Да ничего, иди мойся!» Он убрал руки с кресла и отошел. «А отметки за поведение мне ставить не надо!» — крикнул Петр уже из коридора. «Поведение в нашем контракте не оговаривалось!» «Супермен помойный!» — усмехнулся ему вслед сапер. «Бомж-снайпер! Черепашка!» Глаза ему, как всегда, завязали. Не потому что опасались с его стороны каких-то финтов, куда он денется без семьи-то. Просто предвидели, что в случае провала люди, не моля его, вытянут из Петра все. Сам он сознавал это не хуже, еще, одеваясь, приготовил для себя запасной вариант. Оторвав кусочек полиэтилена, Петр отсыпал в него 2-3 грамма розового порошка и, свернув все это в крошечный узелок, положил под язык. Стоявший на пороге сапер посмотрел одобрительно, но от комментариев воздержался. Через полчаса повязку с глаз сняли. Петра вывели из джипа и пересадили в сверкающий лаком СААП. Все, что он успел увидеть, это вереницы пыльных МКАДовских фонарей. Когда их зажгут, Немоляев уже будет мертв. Петру хотелось в это верить. В СААПе находился только водитель. Молодой парень бросил окурок и не спеша вырулил в левый ряд. Джип остался на месте. Петр вскрыл пачку парламента и по-хозяйски включил магнитолу. «Далеко?» — спросил он. 14 минут, — ответил водитель неожиданно высоким голосом. «Больше вопросов не надо, лады?» От песен про тайгу и несправедливого судью Петра тошнило, но кассету он не менял, все должно быть по теме. Он наклонил к себе зеркало и поправил темно-серый галстук. Воротник рубашки похрустывал и непривычно давил на шею. Пиджак даже в машине сидел идеально. Не исключено, что портних маэстро унаследовал вместе с бомбоубежищем. Высотки сменились хрущевками, а те как-то незаметно перешли в штучные сталинские дома. Машина миновала Садовое кольцо и, проехав еще с километр, плавно остановилась. Под крышей трехэтажного здания висел бутафорский сундук, из которого сыпался бесконечный поток неоновых сокровищ. Про Нибелунгов ничего сказано не было, и вообще какие-либо вывески отсутствовали. Петр поразился неестественной черноте за окнами, но вспомнил, что окон в казино не делают, имитация. Деревянные двери, обитые кованым железом, были плотно закрыты. «Без 20», не оборачиваясь, сказал водитель. Петр набрал воздуха и вышел. Тротуар перед зданием был выложен матовой плиткой, и редкие прохожие, словно боясь ее испачкать, обходили площадку по мостовой. Машин у казино было мало, пара мерседесов и несколько БМВ. Видимо, аншлаг начнется позже. Петр услышал, как отъезжает его СААП, и, перекатив во рту мешочек, направился к дверям. Лысый бугай в широком двубортном пиджаке скользнул взглядом по его лицу. «Фейс-контроль пройден», — подумал Петр. Теперь оценка благосостояния. Он шевельнул левым локтем, и из-под манжета сполз золотой браслет Картье. «Мы всегда вам рады», — выдавил бугай. Петра пропустили в тамбур, где другой такой же лысый обвел его ручным металлоискателем. «Извините, формальность». Петр бросил что-то снисходительное и, не дожидаясь разрешения, двинулся к винтовой лестнице. Все оказалось до смешного просто. Маэстро явно перемудрил. Зря только пальцы изуродовали. «Где тут дальняк?» — спросил Петр нарочито громко. «Есть на первом, есть на втором». «Ну и?» «Вон туда, по коридору». Уборная в золоте Нибелунгов сошла бы за покои средней принцессы. Между огромными зеркалами на мраморных стенах висели хрустальные двухрожковые бра, а раковины были вырезаны из цельных кусков малахита. «Пластик», — решил Петр, но, погладив холодную поверхность, проникся уважением. Камень был натуральным. Он для видимости открыл кран и сунулся в брюки. Нет, не здесь, в пиджаке, наверное. Деньги, пики, яд. Где баллончик? Провалился. Петр ощупал подкладку, тоже нет. Проверил каждый шов тщательно и методично, но уже начиная покрываться испариной. Флакон с растворителем пропал. Петр приложил ладонь ко лбу, вспоминая последние минуты в бункере. Оделся, причесался. Потом сапер принес обувь и лично вручил ему пластмассовый цилиндрик. Он положил его в правый карман брюк. Петр похлопал по ноге и вывернул карман наизнанку. Дырки не было. но и баллончика тоже. Выпал. Либо в джипе, либо в Саабе. Да, в Саабе. Глубокое кресло, откинутая спинка. Растворитель там. Он дернулся было к выходу, но у самой двери замер. Машина давно уехала. Петр воротился к зеленой раковине и, сделав воду погорячей, подставил кисть под струю. Густо намылил, поскреб ногтями. Бестолку. Проклятый Кант держался как настоящий. Петр накапал из подвесной мыльницы на бумажное полотенце и потер им нарисованные буквы. Намокнув, бумага расползлась, и он опять пустил в ход ногти. Кожа покраснела и опухла, но надпись не пострадала. Без 7:10. Он подержал кисть под холодной водой и, умывшись, тоскливо посмотрел в зеркало. Без 5. Ну что ж, пусть будет Кант. Винтовая лестница, устланная ворсистой дорожкой, привела его в темный квадратный зал. Судя по высокому потолку, верхний этаж отсутствовал. А с улицы не скажешь. Строить пока не научились, но ломают качественно. Вопреки ожиданиям, средневекового антуража в зале не оказалось. Обстановка была вполне современной. Бар, вдоль стойки табуреты с хромированными перекладинами, несколько столиков в углу, а в центре 3 стола с рулеткой и 2 с блэкджеком. Из персонала только мужчины. Среди посетителей женщины были, но совсем немного. Всего, по грубой оценке, в зале присутствовало человек 20. Петр взглянул на часы, без 2. Если не стряслось форс-мажора, Немоляев уже подъезжает. Он забрался на круглое сиденье и еще раз осмотрел игроков. Люди не шуточные. Короткие стрижки, широкие затылки, движения, мягкие и расслабленные. Никаких пальцовок, никакой бычьей спеси. Петр попробовал вычислить наблюдателя от маэстро, но вскоре сдался. Из явных наблюдателей он здесь был один. Кроме этого, предстояло определить пути отхода, но Петр решил не торопиться. Он не хотел пропускать Немоляева, нужно было приметить его телохранителя еще до того, как они разберутся по залу. «Что вам предложить?» — отвлек его бармен. Петр медленно поднял голову. «Придется заказывать. Просто так за стойкой не сидят». «Водку!» — сказал он и, опережая всяческие уточнения, добавил. «Огурец не надо!» Бармен нацедил рюмку синего абсолюта, и Петр взял ее левой рукой. Рядом сел какой-то розовощекий субъект. «Виски дай!» — скомандовал он и посмотрел на часы. «Бутылку давай!» Субъект был нетрезв и сильно расстроен. «Сегодня фью», — сказал он сам себе, имея в виду, что Петр его слышит. «Сегодня не мой день. А вот завтра, завтра, через 2 часа, я свое возьму». Он налил 100 граммов и залпом выпил. «Судьбу надо чувствовать. Если сегодня не везет, не дергайся, отложи на завтра», — душевно изрек розовощеки. «Завтра — это уже другой день. Фишка ляжет по-новому». Он налил еще и упер локоть в стойку, но рука соскользнула, и виски полетели Петру на брюки. Петр выставил правую ладонь, не столько загораживая, сколько поддерживая пьяного. Привлекать внимание было неразумно. «Ух ты!» — озадаченно буркнул тот. «Проблем нет», — дипломатично отозвался Петр. «Что-то я приплыл. Говорю ж, сегодня...» Он запнулся и медленно опустил бутылку. «Кант! Ты! Кант! Ты! Ну, здорово, братишка!»